учреждения церквей ЕХБ. Осенью 1870 года приехал в Чаплинку Герасим Балабан за получением паспорта, так как он проживал в Херсонской губернии. Слух прошел, что он штундист, о чем, конечно, узнал поп, с которым я жил в дружбе. Да еще попадья, она кумовала у меня. Поп просил меня и волосного старшину задержать Балабана для того, чтобы с ним мог поговорить и увещевать его, как овцу своего стада. Просьба попа была уважена, и он приглашал Балабана каждый день на беседу в волость, каковая беседа была всегда на моем ближайшем присутствии. И я ретиво наблюдал за речами как одного, так и другого. Также и за текстами Священного Писания, которые указывал Балабан попу и часто ставил его в тупик. Так продолжалось собеседование не менее месяца. И я признал в моей душе правду на стороне Балабана. К нему склонилась моя душа и жена моя тоже. Наконец, поп официально заявил начальству об арестовании Балабана, и в волость последовала бумага о невыдаче Балабану паспорта впредь до особого распоряжения. После этого я стал ближе к Балабану, чем к попу. Часто мы с ним беседовали из Священного Писания. Наконец, и другие люди стали вступать в разговоры с Балабаном и убеждаться в справедливости их слов, так что по вечерам у нас начались собрания в отдельных домах. Многие приглашали Балабана к себе в дом для беседы, и все жаждали этого. Потом Балабан просил меня о выдаче секретным образом проходной дней на 15 в Херсонскую губернию, чтобы взять оттуда славянскую Библию со ссылками. Все это было сделано, и у нас начались открытые собрания, куда стекалась масса народа. А поп уже не рад был, что задержал Балабана, и хотел бы освободить его, но было уже поздно. Таким образом, Балабан прожил в Чаплинке целую зиму. 1 июня 1871 года епархиальное начальство решило вызвать Балабана на увещание и потребовало, чтобы Таращанское уездное управление выслало Балабана. 13 июня 1871 года он был отправлен в Киевский тюремный замок. 27 августа 1871 года консистория известила судебного следователя, что арестант Герасим Балабан дал подписку, что не отступит от православной веры и будет содержать ее неизменно. Судебный следователь отпустил Балабана на свободу. Явившись в Чаплинку, Балабан объявил народу, что высшая власть признала убеждения его правыми и дозволила учить народ. По ночам Балабан проводил собрания, которые посещала преимущественно грамотная молодежь. Они читали и объясняли Священное Писание, пели гимны. Это длилось с сентября до декабря 1871 года. На собрание приходило до 60 человек. Толки о штундистах распространялись по губернии и волновали народ. На базарах, на улицах и площадях проходили оживленные споры по вопросам веры. 9 января 1872 года полиция опять арестовала Балабана. Этот шаг, однако, не остановил распространение благой вести. Вместо Балабана Слово Божье стали проповедовать его ученики Яков Коваль и Климент Терещук. Ночные собрания, несмотря на противодействие священника и сельских урядников, продолжались. Между тем, сектанты, крестьяне сел Чаплинки и Косяковки подали губернатору прошение, в котором писали, между прочим, следующее. «С того времени, как по великой благодати Божьей и по внушению Духа истинной любви нашего императора к подданным, мы удостоены возможностью каждому православному христианину узнать путь истины посредством вручения Священного Писания на понятном народу языке. С тех пор, как Слово Божье многочисленными экземплярами распространяется в пределах нашего Отечества, ночь суеверия неверие и невежество освещается лучами познания. При чтении Слова Божьего многим из крестьян стало светлее на душе. Мы убедились, что заблуждались. На место прежнего убиения времени в распутстве и богозабвении мы собираемся по воскресным дням в домах своих для чтения Евангелия, молитвы и пения духовных песен. Но к нашему удивлению за это мы терпим гонения, притеснения, и первыми нашими гонителями за правду являются священники сел Чаплинки и Косяковки. Мы просим, прикажите, чтобы мы без препятствий могли читать Слово Божье, и чтоб Герасим Балабан был освобожден от тюрьмы. Дело Киевской духовной консистории, номер 195, страница 162-164. Герасиму Балабану присудили год тюрьмы. Вместе с ним за надругательство над иконой осудили на 2 месяца и сестру Цимбалову. Одним из ревностнейших насадителей нового религиозного учения в городе Тараще оказался местный житель, солдат Старинский, бывший полицейский, служитель при помощнике пристава Попове, специально командированном в Чаплинку и Косяковку для постоянного надзора за действиями штундистов. По рассказу Старинского, однажды ночью по обязанности службы он зашел в сборище сектантов и вдруг почувствовал на себе действие благодати. Затем, сложив с себя полицейские обязанности, удалился в Таращу и здесь занялся деятельной пропагандой нового вероучения. В деле его утверждения в новой вере большое участие принимал один из самых выдающихся деятелей по распространению нового вероучения Иван Лисоцкий, занимавший в то время в селе Косяковке видное в крестьянской среде положение волостного писаря 1870-1877 годы. Исевич Бородаевская «Борьба за веру». Рождественский в книге «Южнорусский штундизм», страница 97, указывает, что в 1875 году штундисты были уже в 7 приходах Таращанского уезда – Чаплинки, Косяковки, Плоском, Веселом, Куте, Попружной, Малоберезянке и Жидовской гребли. Всего в этих селах было 560 штундистов. Кроме этого, штундисты жили в местечке Боярки, в селе Ватылевке, Винограде, Шубиных Ставах, Звенигородский уезд, в селе Скибинцах, Брилевке, Сквирский уезд. Число членов церкви в этих местностях неизвестно. Таким образом, штундизм за короткое время охватил немало приходских общин в 4 уездах Херсонской губернии и в 3 уездах Киевской губернии. Штундизм проник также в Подольскую губернию. Принятие баптизма штундистами. Так как украинские штундисты постоянно общались с менонитами и штундистами немецких колоний, то влияние баптистов на немецких колонистов не могло остаться бесследным для украинских штундистов. Как известно, штундисты, собираясь, рассуждали о Слове Божьем, а в нем ясно изложено учение о водном крещении. Поэтому неудивительно, что штундисты потянулись к крещению по вере. Начало окончательному отделению сектантов от православной церкви было положено штундистами, принявшими баптизм. Принятие штундистами и баптизмом произвело в среде сектантов разделение, но это разделение нисколько не ослабило их силы. Баптизм, отрывая мало-помалу от штундизма его членов, воздействовал на остальную массу штундистов. Результатов этого воздействия явилось усиление организации штундистских общин. Штундизм, представляя из себя самую восприимчивую почву для развития баптизма, сам в свою очередь захватывает новые места. Пропаганда баптизма иностранцами едва ли могла иметь значительный успех среди южнорусов, потому что у них недоставало знания русского языка. Кроме этого, они недолго задерживались в местах своей пропаганды, их выпроваживали за границу. Баптизм распространялся среди южнорусов главным образом местными колонистами-немцами. В Херсонской губернии первым баптистом стал крестьянин-собственник Елизаветградского уезда Анинской волости деревни Карловки Ефим Цимбал. Он принял крещение 11 июня 1869 года в реке Сугаклее при немецкой колонии Старый Данцик от колониста Екатеринославской губернии колонии Эйнлаги Абрама Унгера вместе с 30 колонистами. Крещение было совершено при 47 свидетелях крестьянок деревни Карловки. Из Карловки баптизм перешел в местечко Любомирку. Первым принявшим крещение здесь был известный уже нам Иван Рябошапка. Он сообщал нам, что крещен был Ефимом Цимбалом, который для этой цели был вызван им из Карловки в Любомирку. Это было в 1869 году, вскоре после крещения Цимбала. Штундистские общины в Карловке и Любомирке под влиянием баптизма быстро организовывались. Во главе их появились пресвитеры. В Любомирке пресвитером сделался Рябошапка, а в Карловке – Хлыстун. В 1871 году из Елизаветградского уезда баптизм занесен был в Одесский. Первым перекрещенцем здесь был Михаил Ратушный. Он принял крещение 40 своими последователями от Ивана Рябошапки. А 28 ноября 1871 года Ратушный подал прошение высокопреосвященному Димитрию, в котором заявлял о принятии им и его последователями 8 июня 1871 года крещения и выходе их из православной церкви. Штундисты Одесского уезда по принятии крещения, как и Елизаветградские, совершенно отделяются от православной церкви. Ратушный принимает звание пресвитера, совершает требы. Сельскими властями составляются акты о погребении крестьян, принадлежавших к секте не по православному обряду, и об оставлении новорожденных без крещения. Таковые акты составлены были сельским старостой деревни Основы от 31 августа 1871 года о погребении крестьянина Федора Ратушного и старостой деревни Игнатовки от 8 сентября того же года об оставлении новорожденного сына крестьянина Якова Лопаты без крещения. В 1871 году баптизм появляется в селе Явкине Херсонского уезда. И здесь замечается такое явление, какое происходило в Елизаветградском и Одесском уездах. Сектанты новорожденных в 1871 году не крестили и брака в православной церкви не совершали. Баптисты из южных колонистов Иоганн Прицкау и Иоганн Виллер имеют самые близкие отношения к выделившимся из штундистов-баптистам южнорусам. Те и другие совместно ведут пропаганду. Баптисты немцы помогают баптистам-малороссам. Ефим Цимбал для пропаганды баптизма разъезжает по деревням вместе с Иоганном Прицкау. Основские и игнатовские баптисты с Ратушным во главе 22 февраля 1872 года едут в колонию Рорбах, и здесь вместе с немцами-баптистами, в числе которых был Иоганн Виллер, совершают преломление. Виллер составляет для Ратушного формы записей об актах рождения, бракосочетания, хлопочет о выписке из-за границы собрания сектантских песен на русском языке. Рождественский южнорусский штундизм, страница 99. 22 ноября 1872 года новороссийский генерал-губернатор писал херсонскому губернатору. В третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии получены сведения, что в среде православного населения Южной России имеет большие успехи учение протестантской секты баптистов, деятельным представителем коей называют Карла Ондру. В настоящее время, по тем же сведениям, рассеяно в Южной России уже был более 200 перекрещенных русских. Главный настоятель секты баптистов, книгопродавец Онкин в Гамбурге, издает миссионерскую газету, в номере 7, в которой напечатано извлечение из отчета баптиста, действующего в Южной России. В этом отчете, подтверждающем успехи пропаганды среди южнорусского православного населения, говорится, что совращенные русские в настоящее время устраивают свою каплицу, и что во всей Южной России, хотя еще остается много желать, но тем не менее собрания не только не запрещены, но крещение и богослужение по обряду сектаторов совершаются открыто. Покорнейше прошу ваше превосходительство уведомить меня, не был ли после 1870 года и когда именно, или не находится ли ныне в пределах веренной вами губернии, и где именно помянутый Ондра, и каков род его занятий, епископ Алексий, материала для истории. Хотя многие штундисты целыми общинами принимали крещение и переходили в баптизм, в документах в большинстве случаев их все равно называли штундистами или штундобаптистами. В этом было заинтересовано православное духовенство, желающее преследований сторонников этого движения, особенно после того, как в 1894 году штундизм был признан особо вредной сектой. Поэтому в документах того времени, когда они пишут о штундистах, не всегда можно понять, пишется ли действительно о штундистах или о баптистах. Не все штундисты принимали учение о крещении по вере. Слухи о перекрещенцах быстро распространялись между штундистами не только Херсонской, но и в Киевской губернии. В 1872 году тяга в сторону баптизма ясно обозначилась в Киевской губернии. Чаплинские штундисты заявляли местному священнику о том, что они готовятся к крещению. Среди киевских штундистов шли толки о баптизме. Иван Лисоцкий передавал нам, что в Таращанской тюрьме происходили горячие споры между заключенными штундистами по поводу обрядовой стороны в деле веры, вызванные распространяющимся баптизмом. Среди херсонских штундистов Лисоцкий отстаивал обряд, а Балабан решительно отрицал его. Обряды, говорил он, это театры. В спорах Лисоцкий оставался одиноким. Все заключенные примкнули к Балабану, который по выходе из тюрьмы внушал своим последователям не слушаться Лисоцкого. Вернувшись в Херсонскую губернию, Балабан начал группировать около себя недовольных баптизмом и открыл в Игнатовке собрание, на которых говорил против перекрещивания и вошел в споры с Ратушным. Вскоре после возвращения Балабана из Киевской губернии было собрание в основе. На Братском совете после собрания Ратушный обратился к присутствующим. «Кто остается со мной, вставай и подними руку, а кто с Балабаном, сиди». Сектанты, присутствовавшие на совете, разделились почти пополам. Одна часть сектантов примкнула к Ратушному, другая – к Балабану. Иван Лисоцкий вышел из тюрьмы 22 декабря 1874 года. Освободившись из заключения, он начал пропагандировать баптизм. Среди косяковских штундистов происходили оживленные споры по поводу баптизма. Перекрещивания пока еще не было, но у штундистов в 1874 году уже появились пресвитеры. Баптизм повлиял на киевских штундистов, но это влияние выразилось не в таком виде, в каком среди херсонских штундистов. Там, как нам известно, штундисты начали перекрещиванием, здесь же они избрали пресвитеров и заимствовали у баптистов на первых порах обряд погребения и венчания. Перекрещивания начались только с 1876 года. Рождественский южнорусский штундизм, страница 105. Не все ясно с подпиской Балабана о верности православной церкви. Об этом говорилось на странице 42. Действительно он дал ее или это был наговор? Однако, если он все же таковую подписку дал, а похоже, что это так, то в этом может скрываться причина, почему Балабан восстал против крещения и не присоединился к баптистам. Если человек не раскаялся в допущенной неверности, то он уже не может получать откровение от Духа Святого. Немного статистики. С 1876 года число сектантов в Киевской губернии, по словам того же автора, увеличивалось в такой постепенности. В 1876 году 706, в 1877 году 946, в 1878 году 1100, в 1879 году 1196. Рождественский, южно-русский штундизм, страница 110. Из указанных трех центров Любомирки, Основы, в Херсонской губернии, Косяковки, в Киевской, баптизм вскоре широким потоком разлился по всему югу России. Пробуждение в Петербурге. Духовное пробуждение в Петербурге тесно связано с лордом Гренвиллем Редстоком. Правда, еще до него, в 1864 году, Петербург посетил уже известный нам Онкин. Он проповедовал и беседовал со многими, и даже, как он писал в своем дневнике, крестил семь человек по вере. Но кто они, осталось неизвестным. Они не продолжили движение, и потому это доброе начало, подобно ручейку, исчезнувшему в песке. Гренвилл Редсток, будучи офицером английских войск, участвовал в Крымской войне в 1855 году и смертельно заболел. В это время с ним побеседовал один миссионер, и Редсток от всего сердца обратился к Господу. После этого он ушел в отставку и стал свидетельствовать другим о спасении в имени Иисуса Христа. Впоследствии у Редстока появилось большое желание проповедовать Евангелие в стране, в которой он уверовал, то есть в России. Он 10 лет молился, чтобы Господь предоставил такую возможность и открыл ему дверь в эту страну. Редсток принадлежал к дарбистам секте плимутских братьев, основанной Дарби в Англии в 1825 году. Когда Гренвиль Редсток проповедовал в Париже, на собраниях присутствовала Елизавета Ивановна Черткова, которая жила в России и принадлежала царскому роду. Уверовав в Господа, Елизавета Ивановна пригласила лорда Редстока в Петербург. Приняв приглашение как ответ на многолетнюю молитву, зимой 1874 года Редсток отправился в Петербург. В пути он получил телеграмму, что его мать при смерти. Поборов желание тотчас вернуться домой, лорд последовал призыву Господа и продолжил путь. В Петербурге его ждали обильные благословения. Он проповедовал сначала в англо-американской церкви, а потом по приглашениям в частных домах аристократов. Слово Божье касалось многих, и число спасенных в Петербурге увеличивалось. Собрание посещала княгиня Ливин, которая обратилась к Господу еще в Англии, а также сестры Козлениновы, покаявшиеся в Швейцарии. Среди принявших благую весть в Петербурге был отставной гвардейский полковник Василий Александрович Пашков, граф Модест Модестович Корф, граф Алексей Павлович Бобринский, княгиня Вера Федоровна Гагарина и другие. Редсток был основательно знаком со всей Библией и любил ее, как письмо любимого друга. Его простая детская любовь ко Христу и Слову Божьему поражала всех. Вся личность его была проникнута полным и глубоким доверием к Спасителю. Он подчинялся Слову Божьему, как маленький ребенок подчиняется воле своих родителей. Я не встречал еще такого ревностного верующего, который с такой любовью старался бы убедить меня, что Христос спас меня своей искупительной кровью от вечной погибели. Корф. Воспоминания. В 1875 году стал выходить журнал «Русский рабочий» под редакцией Александры Ивановны Пейкер, которая покаялась за границей через проповедь Маоди. Она была известной певицей и собиралась петь в опере, но, обратившись к Господу, посвятила ему свой прекрасный голос. В 1876 году Редсток приехал в Россию вместе с женой и детьми. Больше года он совершал служение в Петербурге, побывал и в Москве. Не зная русского языка, Ревсток проповедовал на английском или французском. Когда же Пашков и другие стали проповедовать Слово Божье на русском языке, круг слушателей сразу расширился. На собрания приглашались все желающие, в том числе и ремесленники, рабочие, прислуги, студенты, чиновники. Слово Божье проповедовалось всем. После бурной деятельности Ревстоку запретили приезжать в Россию, но огонь, зажженный Господом через него, не погас. Начатый лордом труд продолжали искренне уверовавшие души. Умер Ревсток 8 декабря 1913 года на 81-м году жизни. Обратившиеся к Господу уделяли много внимания распространению благой вести. Для этого использовались разные возможности. У Пашкова на Выборгской стороне был дом. В нем он устроил столовую для бедных и студентов, где очень дешево можно было получить простой, но сытный обед, чай или кофе с молоком. В этой столовой проводили беседы с посетителями, здесь раздавали трактаты, брошюры и Новый Завет. На стенах в столовой висели тексты из Священного Писания. В разных частях города были швейные мастерские, в которых молодые девушки обучались швейному мастерству, раздавались работы на дом. Христианки из знатных семей посещали этих работниц в бедных кварталах города и беседовали с ними о спасении их душ. Пашков, Корф и многие княгини посещали больницы и тюрьмы и беседовали с людьми о Христе распятом, призывая их к покаянию и следованию за Господом. Все это давало хорошие всходы, и многие находили спасение во Христе Иисусе. 4 ноября 1876 года Пашков на свои средства организовал общество поощрения духовно-нравственного чтения, целью которого было распространение евангельской вести. Печаталось много книг и брошюр духовного содержания, Библии и Евангелии поступали из Англии от британского библейского общества. Все это распространялось по России усердными и мужественными книгоношами, которые за малую цену, а нередко и бесплатно, передавали христианскую литературу ищущим истину людям. Сколько благословений это принесло русскому народу, знает один Господь. Пашков получил высшее образование, но религиозные вопросы его совершенно не интересовали. Он даже уезжал из Петербурга в Москву, чтобы только не быть втянутым в общий круг верующих. Духовное пробуждение коснулось его жены Александры Ивановны, а еще... Раньше его свояченицы Чертковы. Кругом горел огонь пробуждения. Наконец и сам Пашков был сломлен ясными доводами уверовавших, указаниями Священного Писания и обратился к Господу. «Через месяц уверовал и я. И несмотря на то, что он был 10 годами старше меня, мы сделали с ним на всю жизнь близкими друзьями. Мы делились друг с другом своими духовными переживаниями, совместно работали в Божьем винограднике и очень хорошо понимали друг друга. Эта дружба длилась до самой последней минуты жизни моего любимого друга. И когда он перед смертью уже не мог говорить, то молча, крепким рукопожатием давал понять, что встретимся у ног Христа». Пашков был человеком молитвы. Несмотря на то, что он имел огромную переписку, посещал больных, тюрьмы, устраивал собрания, ложился поздно, но вставал рано утром, все же по 2 часа проводил в чтении Слова Божьего и в молитве. Он всецело подчинил свою волю воле Божьей. Ему должно расти, а мне умоляться. Его «я» с каждым днем становилось незаметнее, умирало, но зато Христос все яснее проявлялся в нем и через него и занимал с ним все больше и больше места. Если он являлся руководителем всего духовного движения, то это потому, что он всегда держался в своей жизни указания. Левая рука не должна знать, что делает правая. В нем действительно проявлялась сила Святого Духа и любви. В своем обхождении он со всеми был равен. У него не было лицеприятия, поэтому Господь и мог через него так много сделать. В больницах, тюрьмах и между бедными его деятельность протекала без устали. Было немало примеров чудесного обращения через его служение, но о них он не провозглашал, а воздавал всю славу Богу. Пашков был могучим орудием в руках Господа. Он не только себя отдал на служение Господу, но и все свое имущество посвятил для этого великого дела. Последние годы он провел в изгнании, вдали от родины, где после тяжелой болезни в 1902 году в полном мире с Господом перешел в вечность, Корф. Скончался Пашков 30 января 1902 года, похоронен в Риме. Узнав о пробуждении на Кавказе и на юге России, Корф и Пашков стали искать общение с братьями, живущими в тех местах, переписывались с ними. В 1875 году Корф посетил села Киевской губернии Чаплинку и Косяковку. Между братьями завязалась дружеская переписка. Пашков не раз посылал им материальную помощь. Из Петербурга штундистам отправляли также книги и брошюры для раздачи ищущим спасения. Переписывался Пашков и с баптистами Закавказья, в частности, с Павловым. В 1881 году Пашков побывал у молокан в селе Нововасильевки Таврической губернии. Из православных источников известно, что он там даже крестил молокан, принявших его учение. Это особенно интересно, потому что в основном пашковцы удовлетворялись крещением, которое приняли в детстве. С целью объединить штундистов, баптистов, пашковцев и молокан, Корф и Пашков решили провести в Петербурге конференцию. Они написали и разослали такое письмо. «Любезные братья, Господь наш Иисус Христос, посвящая себя за церковь свою и готовясь идти на крестную смерть, чтобы, подобно зерну пшеничному, падши в землю, умереть и не остаться одним, но принести много плода, обратился к Отцу своему с пресмертной молитвой, в которой высказывается заветное его желание. Он молит Отца не только о тех, которые первые последовали за ним, но и о верующих в него по слову их, прося, да будут все едино, да будут совершены воедино». Это завещание Христово, переданное Церкви Его целых 18 столетий тому назад, по сие время остается неисполненным, и Господь по сие время ожидает осуществления Его воли, так ясно, так настоятельно им выраженной воли, которая была предметом последней заботы земной его жизни. Не кажется ли вам, дорогие братья, что надлежит нам, членам тела Христова, напоенным одним духом и составляющим одно тело с Ним, нам, которые призваны к общению с Отцом и Сыном, вспомнить, что Христос жаждет совершения единства единого Его тела? Не кажется ли вам, что настала пора привести в исполнение волю главы Церкви? Если от нас не зависит совершение единства всей земной Церкви, то, по крайней мере, мы обязаны способствовать единению Церкви Христовой там, где Господь нас поставил. Предлагаем вам, братья, вооружившись этой мыслью, прислать от Церкви одно лицо из тех, которых Дух Святой поставил у вас блюстителями стада для совместного молитвенного пред Господом исследования путей, им самим указанных для совершения единства Церкви Христовой. Вспомним же, братья, что Христос умер для того, чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино, чтобы составить из них единое стадо, имеющее одного пастыря. Да соберет же Господь нас вокруг Себя с тем, чтобы научить нас сохранять единство Духа в союзе мира. Мы полагаем собраться в Петербурге к первому будущего апреля, дней на 8. Приезжие найдут помещение по прилагаемому адресу. Те из братьев, которых присылающая их церковь не будет в состоянии снабдить средствами для прожития в столице, и притом не имеющие на то собственных средств, найдут по тому же адресу бесплатную квартиру и содержание поблизости от нас народной столовой. Просим вас в наискорейшем времени сообщить имя присылаемого от вас брата заказным письмом по следующему адресу: Марии Ивановне Игнатьевой, Выборгская, Ломанов переулок, дом Пашкова, номер 3. Братьям, остающимся дома, да внушит Господь Дух Святой поддерживать молитвою собранных в Петербурге, чтобы тем и другим получить равную долю благословения от Господа. Покорнейше просим удерживать непременно от прибытия сюда таковых, которые не от церкви присылаются. Так, 1 апреля 1884 года в Петербурге началась конференция, о которой Павлов писал. Прибыл благополучно в Петербург 1 апреля в 10 часов утра. Сегодня же отправились отыскивать собрание, которое и нашли в доме княгини Ливин, где было собрано до 100 человек, которые принимали святую вечерю. Так как большая часть не были крещены по вере, то мы и не участвовали с ними. Из баптистов приехали сегодня, кроме нас, Колодин, Валихин из Таврической губернии, Ратушный и Рябошапка из Херсонской. Затем немецкие братья-проповедники Либик из Одессы и Каргель из Болгарии. Кроме того, был здесь американский миссионер из Тавраза Истин, Бедикер и Рандклифф. После обеда собрание было в том же доме. Говорили и молились многие, но никому не предлагают, а кто чувствует побуждение, тот говорит и молится. Так как цель собрания была достигнуть единства, то я тоже сказал речь на эту тему и, взяв в основание Деяния апостолов 2.42, показал, что единство тогдашних христиан произвел Дух Святой, и что мы можем достигнуть единства не иначе, как прося излияния Святого Духа, и должны возвратиться к апостольскому учению. 2 апреля утром было богослужение в доме княгини Ливин. Богослужение бывает так: соберутся все и поют песнь. Затем, преклонив колени, молятся, кто чувствует побуждение к этому. Также, кто чувствует побуждение, говорит речь на какой-нибудь текст из Слова Божьего. После обеда открылось совещание, и приехавшим предложили на обсуждение программу, состоявшую из нескольких пунктов, чтобы достигнуть единства и согласиться в них. Предложили первый пункт программы, который гласил так: «После долгих рассуждений посредством голосования пункт этот принят единогласно». Обедали все у Пашкова. Затем утром богослужение у графа, где я говорил тоже из Слова Божьего. После обеда опять у Ливин совещательное собрание, предметом которого было крещение. По этому вопросу мнения разошлись и не могли соединиться. 4-го собрались там же, и Пашков сказал нам, чтобы мы молились, а он ушел в совещательную комнату. Мы молились и говорили речи. Я говорил на 1 Коринфянам 3 главу и объяснял, что строение значит учение, и чтобы каждый смотрел, как он учит. После совещания доктор Бедикер объявил от имени братьев, составлявших программу, что они берут ее назад. Этим они удовлетворили всех, потому что опасались, что дальнейшее обсуждение вопросов может вызвать взаимное неудовольствие. После обеда граф Корф предложил собраться у себя. Собрались у него и обсуждали практические вопросы, каким образом можно успешнее распространять Царство Божье. Брат Либик предложил молитвенный союз и совместно молиться раз в неделю. Я предложил сначала 3 пункта. 1. Посредством личного свидетельства. 2. Посредством распространения печатных сочинений. И 3. Жертвовать для Бога и посылать для проповеди особых братьев. Затем я предложил учредить ежемесячные миссионерские собрания, в которых бы прочитывались известия от благовестников. Затем граф всех нас пригласил обедать и с великой радостью угощал нас. Были среди нас и крестьяне из Владимирской губернии, и Тамбовской, а также хохлы. Я тоже за столом сказал речь, что мы все радуемся, что Господь обратил в Петербурге некоторых из высших слоев общества, и что мы чувствуем себя все счастливыми и предвкушаем блаженство на земле, имея здесь Царство Небесное на земле в малом виде, ибо, несмотря на великую разницу по умственному развитию и по общественному положению, видим, что Евангелие уничтожает все преграды и различия и соединяет всех в любви. После обеда многие рассказывали о своей деятельности для Царства Божьего. Говорили Богданов, Деляков и я, и разошлись в 11 часов ночи. Господь обильно даровал нам свое благословение. После собрания княгиня Г. имела состязание относительно недопущения нами, крещенных в детстве, к Святой Вечере. 5 апреля три раза собирались мы в том же доме. В 6 часов обедали у княгини до 60 человек, и она радушно угощала нас. Мы благодарили Бога за его любовь, и она также молилась вслух и благодарила Бога, что он удостоил ее видеть у себя братьев, собранных с разных концов. Вечером она держала речь «Не любите мира» и после меня говорил на Владимирском наречии крестьянин Киселев и говорил нечто, из чего видно было, что он имел крайне ограниченный ум. После сего Деляков встал и сказал притчу, что одна девочка раз хотела услужить ему и положила его лошади бурьяну вместо сена, а голову привязала и подтянула к дуге, так что напрасно трудилась и не принесла пользы, но что ему было очень приятно ее усердие. Так и Бог смотрит на нас, намекая на то, чтобы снисходительно отнеслись к речи этого пресвитера. Говорили речи и другие. Рандклифф на втором собрании произнес речь относительно способа распространения Евангелия и предостерегал, чтобы мы не впали в ту ошибку, в которую впали германские и английские христиане, отпуская содержание проповедникам-старейшинам, и предполагал, чтобы они трудились своими руками и запрещали говорить женщинам. Я после того возражал ему в частном разговоре. Работа апрельской конференции неожиданно была прервана. Всех братьев арестовали и после некоторых разбирательств отправили поездом по месту жительства. Эта конференция сильно встревожила властей, и 24 мая 1884 года было закрыто общество поощрения духовно-нравственного чтения. Наконец, у многих лиц из столичного духовенства явилась даже мысль организовать общество противодействия пашковцам. С этой целью 7 апреля 1880 года в одной частной квартире собралось до 25 лиц, принадлежащих к столичному духовенству. Собравшиеся решились образовать общество противодействия пашковцам и поэтому установили основание общества, его цель и способы действия. В то же время было решено для законности действий общества и спросить надлежащее разрешение от властей духовной и светской. Признав затем необходимость борьбы с сектой, собравшиеся лица в большинстве высказались, что эта борьба должна вестись при посредстве чтений и собеседований, которые должны происходить по преимуществу в залах, представляющих то удобство сравнительно с беседами в церквах, что в них предполагаются места для сидения и есть полная возможность для предоставления желающим предлагать вопросы и возражения по предметам собеседований. Что касается до самого характера собеседования и чтения, то относительно этого предмета собравшиеся постановили разделить их на два разряда. Одни должны иметь объектом своим образованные классы общества, другие иметь в виду массу. И первые иметь характер апологетический, а вторые – катехизисный. Каковы были результаты деятельности этого общества, определенного ничего не известно. Но важен во всяком случае сам факт организации противопашковского общества, показывающий, что столичное духовенство решилось бодрствовать и оберегать православие от хищных волков секты Терлецкий, секта пашковцев. Как видно из цитаты, проповеди Благой Вести хотели противодействовать теми же методами, какими она распространялась. Но ничего из этого не вышло, потому что где противникам Евангелия взять вдохновение постоянно заниматься этим? Потому им приходилось вести борьбу посредством репрессий. Братьев Пашкова и Корфа вызвал министр юстиции и предложил дать письменное обязательство больше не проповедовать, не устраивать собрания, не молиться своими словами и прекратить всякие сношения со штундистами и другими религиозными группами. Они отказались дать такое обязательство, и им было предписано оставить пределы Российской империи. В июне 1884 года Корф и Пашков покинули Россию. После их отъезда собрания не прекратились, а были перенесены только из дома Пашкова в дом княгини Ливин по адресу Большая Морская, 43. Вскоре после этого приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей, что его императорское величество желает, чтобы собрания в ее доме прекратились. Мать моя, всегда заботившаяся о спасении души ближнего, стала сначала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение сказала: «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или государя?» На этот своеобразный и довольно смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и раньше. Моей матери позже передали, будто государь сказал: «Она вдова, оставьте ее в покое». Софья Ливин, «Духовное пробуждение в России». В это время в Петербурге трудился благословенный проповедник Иван Вениаминович Каргиль. Он родился в 1849 году в Болгарии в лютеранской семье, обратился и принял крещение в Тифлисе. В Петербурге он познакомился с Пашковым, который направил его трудиться в Болгарию. Там Иван Вениаминович основал 4 немецких и 1 болгарскую общину баптистов. Затем он снова вернулся в Петербург. Когда Пашков и Корф были высланы за границу, Каргиль стал пресвитером пашковской общины. В 1888 году в Петербург приехал учиться в технологическом институте молодой брат баптист Иван. В 1888 году в Петербург приехал учиться в технологическом институте молодой баптист Иван Степанович Проханов. Он стал посещать общину пашковцев. Обычно состоятельные люди на лето уезжали к себе в деревню, в свои имения. Также поступали и верующие, вследствие чего дома закрывались и собрания прекращались до осени. Эта подробность говорит об опасности богатства для человека верующего. Правда, приехавшие отдыхать в деревне не переставали там работать для Господа и призывать ко Христу, но все же это была работа, ограниченная временем и потому лишенная постоянного характера. Простые братья, напротив, работали беспрерывно как зимой, так и летом. Таким образом, произошло, что руководство общинной жизни, выбор братского совета, прием новых членов, отлучение от падших полностью перешло в их руки. Первые годы, когда еще было сильным личное влияние бывших когда-то в Петербурге Василия Александровича Пашкова, Корфа и Бобринского, в рядах верующих царила большая свобода взглядов и в отношении некоторых вопросов, связанных со вступлением в церковь. Некоторые считали необходимым условием для принятия в церковь крещение по вере, как о том говорит Слово Божье: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Марка 16:16. Другие же были того мнения, что тому, кто уже был крещен в детстве, нужна только вера и духовное возрождение. И это различие воззрений или убеждений не служило помехой их взаимному общению. Главное внимание обращалось на то, чтобы принимаемый искренно веровал в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и имел в себе свидетельство, что он действительно родился свыше. Если эти два требования оправдывались, то испытуемый принимался в общину и допускался к вечере Господней. Брат Каргиль держался взглядов последних, и первые годы царило полное отрадное единение в Господе. С течением времени начала появляться некоторая разница. Иван Вениаминович Каргиль и все посещавшие собрания в нашем доме держались последнего свободного направления. Братья же, участвовавшие в других собраниях, держались первого, более строгого направления. К ним присоединился и брат Иван Степанович Проханов, Софья Левин, «Духовное пробуждение в России». Глава 3. Противодействие. Метод убеждения. Православное духовенство понимало, что бороться против ереси, как они расценивали новое учение, следует в первую очередь методом убеждения. Они пытались сделать это, но в большинстве случаев оно не имело желаемого для них успеха. Так из письма Лисоцкого хорошо видно, что беседы священника с Балабаном не только убедили Балабана, но и сам Лисоцкий, присутствующий на этих беседах, склонился на сторону Балабана и принял христианскую веру. Православные предпринимали и другой метод. Отправляли штундистов в монастырь на увещание. Но монахи тоже не могли противостоять их доводам, потому что штундисты основывались на Священном Писании, изучением которого постоянно занимались. Однако местная духовная власть распорядилась главных руководителей нового религиозного движения и женщин, принимавших участие в движении, разослать по монастырям. Но монастыри, по-видимому, тяготились непосильным бременем. Так иеромонах Киевского Михайловского монастыря по поводу увещевания Коваля рапортовал епархиальному начальству, что Яков Коваль несговорчив, назойлив, как оса, на язык острый, как коса, дикий, как зверь, и стоек в своих убеждениях, как дьявол во зле. Исевич Парадаевская «Борьба за веру». Некоторые предстоятели монастыря отказывались принимать штундистов из опасения, что они могут совратить и монахов. В августе 1880 года в Херсонской губернии для противодействия распространению штундизма было организовано братство святого апостола Андрея Первозванного. Действовало оно в основном печатным словом, распространяло брошюры. Кроме церкви православной, нигде нельзя обрести спасение и беседы к народу предмета христианской веры. Братство также издавало брошюры и листки, в которых критиковало книги, распространяемые штундистами и баптистами. В 1883 году братство святого апостола Андрея Первозванного стало проводить и устные беседы. В Киеве действовало другое братство, Свято-Владимирское. В 1880 году председатель этого братства предложил: первое, составить понятное для простого человека братское послание к штундистам с разъяснением заблуждения их учения и приглашением возвратиться в недра церкви. Второе. Оказать материальную помощь штундистам, обращающимся в православие. Третье. Содействовать воспитанию детей штундистов, помещая их в братскую школу и высшее училище, особенно заботиться о сельских школах. Четвертое. Поближе ознакомиться с положением и состоянием штундизма, а также со средствами, помогающими влиять на совратившихся. В сентябре 1884 года состоялось в Киеве собрание преосвященных архипастырей юго-западных епархий, которое имело ближайшую своей целью выработать меры к охранению жителей тамошнего края от вредного влияния разных инородцев и в особенности штундистов. К мероприятиям, направленным к охранению православного населения от вредного влияния разных инородцев И в особенности штундистов относятся следующие. Первое. Введение в духовных семинариях юго-западного края курса по предмету истории и обличение русского раскола нового отдела о местных ересях и расколах, в особенности о штундизме. Второе. Распространение в народе сочинений печатных листов, содержащих в себе обличение иноверческих учений и общедоступное изложение тех частей православного учения, которые отвергаются или извращаются иноверцами. Третье. Усиление миссионерской деятельности вообще против раскола и штундизма в частности. Четвертое. Устранение детей православных от посещения раскольнических школ. Пятое. Установление известного порядка к возвращению в православие совращенных в штундизм или иную секту, а также их совратителей и указание мер в случае недействительности увещаний. Шестое. Определение в приходы, зараженные сектантством, лучших во всех отношениях священников. Седьмое. Вменение им или под их наблюдением другим способным членам причта читать и толковать Священное Писание с особенным изъяснением тех мест, которыми сектанты думают поддерживать свое лжеучение. Восьмое. Усиление средств для пособия бедным прихожанам. Рождественский южнорусский штундизм. Мирные средства, употребляемые духовной властью, не дают пока надлежащих результатов. Число сектантов год от года увеличивается. Херсонские сектанты не скрывают ни своей принадлежности к лжеучению, ни своих крайних заблуждений. Напротив, открыто распространяют эти заблуждения, входят в состязания с православными мирянами и священниками, кощунствуют, богохульствуют. Также действуют и киевские сектанты, и, вероятно, других местностей. Сильная энергия миссионеров, вступающих в собеседование с ними, в большинстве случаев не производит на них должного воздействия. При этих собеседованиях сектанты оказываются крайне упорными в своих заблуждениях. Миссионер Херсонской губернии после описания одного из своих собеседований с сектантами заметил: «Мы возвратились домой со скорбью о напрасно потраченных силах и времени». После описания другого спрашивает себя: каков же результат всех этих усиленных трудов? И отвечает: ответить трудно, вернее прискорбно, ибо результатов почти нет. Рождественский южнорусский штундизм. Гонение со стороны православия. Вряд ли был случай в истории церкви, чтобы начало нового живого движения не было встречено гонениями. Как правило, идейным двигателем гонений являлось мертвое духовенство. Так Христа гнали фарисеи, книжники и священники, они же воздвигали гонения на первоапостольскую церковь. В дальнейшем гонителем живых христиан выступал католицизм. Даже вожди реформации осквернили себя этим, когда их же последователи пошли дальше в освоении истины, в вопросе крещения и устройстве поместных церквей только из возрожденных христиан. Не была исключением и православная церковь. Когда в России возникло движение штундистов и баптистов, то православное духовенство выступило как наиболее заинтересованное в применении репрессивных мер против возрожденных христиан. В притеснениях истинно верующих принимали участие и административные власти, и просто народная толпа. Однако толпу возбуждало православие, а привлекать к судебной ответственности за уклонение от православия светские власти имели право только по прошению духовенства. Чтобы понять трудности, испытываемые уклоняющимися от православия, надо вспомнить, что православная церковь в Российской империи была слита с государством. Церковь регистрировала браки и выдавала свидетельства. Крещение младенцев тоже регистрировалось. Если штундисты и обращались к священнику с просьбой сочетать их, он все равно отказывался, мотивируя тем, что они уклонились от православия, а без этого брак считался незаконным. Дети от такого брака считались незаконно рожденными. Это лишало их права наследовать имущество родителей. При единоличном хозяйстве это была серьезная проблема. Хоронить разрешалось только в присутствии православного священника. За нарушение этого закона всех участвующих в таких похоронах штрафовали. Вот, например, выписка из донесения исправника Одесского уезда Херсонскому губернатору от 11 февраля 1873 года, номер 53. Тогда я объяснил ратушному и прочим находившимся в правлении, что на основании 107 статьи Устава о наказании не только виновные, но даже участники погребения, при котором не соблюдены установленные правила, подвергаются или 15-дневному аресту, или 50-рублевому денежному взысканию. Затем я сказал Михаилу Ратушному, что кратковременный арест, собственно, для него не имеет никакого значения, потому что у него достаточно рабочих рук, и хозяйство его вследствие ареста не потерпит ущерба. Точно так же уплата 50-рублевого штрафа при достатке, в котором он находится, его не разорит. Но то ли будет с остальными? Захочет ли он, ратушный, взять на свою совесть окончательное разорение своих односельчан, виновных лишь в том, что слепо следуют его наставлениям? Епископ Алексий, материалы для истории. Православные священники позволяли себе поступать бесчинно и самоуправно. Вот, например, что пишет прокурор Одесской судебной палаты вице-директору департамента Министерства юстиции от 29 января 1875 года. Мировой посредник Пахитонов приказал волостному управлению отправить крестьян Рябошапку и Кравченко в другие селения для употребления их на общественные работы копать канавы. Священник же Промыслов в день Пасхи, заметив, что в числе лиц, принесших Пасхи для освящения, был крестьянин скоромный, которого священник подозревал в сочувствии секте штундов, прогнал скоромного из церковной ограды, не осветив его пасок. Крестьянина же, номерованного, ныне уже умершего, привязал к ограде и приказал крестьянам, проходившим мимо, плевать на него. С этого времени секта штундов распространялась в местечке Любомирки все более и более, чему значительно способствовало крайне соблазнительное поведение священника Павла Промыслова, епископа Алексия, материала для истории. В прошении Херсонскому губернатору от 22 февраля 1873 года Ратушный и Капустян писали: «Осмеливаемся передать о поступках священников и притеснении полиции в ниже следующих пунктах. Первое. 1867 года мы были еще в православной церкви, Петропавловской церкви, священник Федор Погачевский говорил Михаилу Ратушному: «Я тебе так опишу, что тебе наденут железо на ноги, на руки, на шею, на уши, а некоторых выгнал из церкви». Второе. «Однако одного из нас обругал, потом поднял правую руку и говорил: „Вот я тебя“». Третье. Брал Михаила Ратушного за грудь, говоря: „Нам дана такая власть, что мы можем на конюшне человека отодрать розгами“. Четвертое. 1869 года декабря месяца в Петропавловской церкви священник Николай Мачульский ходил с молитвой в деревне Основе с псаломщиком и в наши дома не заходил. Пятое. Мы неоднократно приходили и просили погребать мертвые тела. Он не хотел и сказал: «Погребайте сами». Шестое. Мы приводили своих детей, чтобы сочетать с законным браком, и он за 11 рублей серебром согласился. Ему давали 3 рубля, он не захотел и обозвал нас неправославными и не умеющими молиться Богу. Седьмое. Священники возбудили и гражданское начальство принимать всевозможные меры, дабы подавить духовную жизнь в человеке, чтобы не читать святых Евангелий и не молиться. Священное Писание говорит: исключить из церкви, но не преследовать. В Евангелии Матфея 18:15 говорится: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, слушай, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». 1 Петра 5:2. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. 8. Поступки священников нисколько не сходны с новым заветом Господа нашего Иисуса Христа и Его апостолов. Таковых священников мы не принимаем с 1871 года, июня 8 дня, чтобы они не заходили в наши дома. 9. 1870 года с ноября 16 дня полиция предала нас за чтение Святого Евангелия и Богомоления мировому судье, и мировым судьей мы подвергнуты штрафу. 82 души, как мужчин, так и женщин, по 15 рублей серебром. И если в семействе было 4 души, тоже понесли тягостное наказание. 10. Сверх присужденного полиция брала по 22 копейки, а волостное правление по 15 копейками серебром. 11. Одесский уездный исправник объявил нам 15 февраля сего 1873 года, чтобы не собираться читать Евангелие и не молиться Богу. А если вы будете собираться по 4 души читать Евангелие и молиться, то я приказываю сельскому старости составлять акт и представлять мне, а я буду передавать мировому судье, и за каждый раз он оштрафует по 15 рублей. 12. Уездный исправник тогда не объявил нам, чтобы не хоронить тела мертвых. Мы хоронили дитя 16 февраля. Староста с понятыми пришел на кладбище составлять акт, чтобы каждого оштрафовать по 15 рублей. 13. Опять случилось хоронить дитя 19 февраля 1873 года. Мы пришли хоронить дитя, а староста опять вышел с понятыми, и мы вынуждены были отдать мертвое тело старости и понятым, чтобы они похоронили его. 14. Помощник пристава Одесского уезда второго стана вошел в дом к Михаилу Ратушному и произвел буйство. Гнилыми словами ругал мою жену и Евангелие. Перепугал жену и трех малолетних детей, и две бумажки по 25 рублей из сундука заграбил. Таковые поступки полиции не согласны с судебным уставом от 22 ноября 1864 года и с узаконенными по устройству быта крестьян общего положения 147 статьи 3 пункт. 15. 1870 года марта месяца мировой посредник второго мирового участка Одесского уезда велел собрать волостной сход, на коем постановили приговором удалить секту Штунт из Ряснопольской волости, а именно местечко Игнатьевки, крестьян-собственников Александра Капустяна, Терентия Миланченко, Павла Долгошею, Ивана Юрченко, Герасима Балабанова и деревни Основы Михаила Ратушного, Феодора Онищенко, Гордея Рудауса. С тех пор удалили нас от сельского и волостного схода и обозвали нас подсудимыми. 16. Бывший староста Петр Лабунский, заграбив наш бурьян и пару лошадей с повозкой, которая до сих пор стоит у сельской расправы, Ивана Ратушного предал судью Николаю Ключке у сельской расправы, оборвал на голове волосы, называл нас ослами. 17. С 1870 года сельские старосты не выдают паспортов тем, которые отступили от православной церкви. Я, Михаил Ратушный, жаловался на словах мировому посреднику о выдаче паспорта, а он сказал: «Подавай прошение государю». 18. Сколько полиция не будет нас притеснять и приводить к православным священникам, пусть не ожидает нашего обращения в православную веру. Хотя она уже мучила нас 13 лет, но мы еще так далеко от нее, как с самого начала. И затем покорнейше просим ваше превосходительство сделать какое-нибудь распоряжение. Или у нас пусть разом отнимут все наше имущество. При таких штрафах, само собой разумеется, окончательное разорение наших хозяйств. Или вышлите нас в другой край России, если мы уже вредный народ для нашего всемилостивейшего государя. Сделайте какой-нибудь конец нашему делу и бедствию, которая для нас невыносима, потому что мало-помалу вытягивает у нас кровь невинную. Епископ Алексий, материалы для истории. С одной стороны, оскорбительно воспринимать от православных священнослужителей подобные обращения, а с другой, оно способствовало созреванию убеждения, уверовавши в Господа. Читая Святое Писание, они видели несоответствие с ним учения православной церкви, а поступки духовенства убеждали их, что эти пастыри действительно не от Бога. Видя все это, новообращенные утверждались в вере и приходили к решению никогда больше не возвращаться в православие, о чем они дерзновенно заявляли. Через месяц Ратушный и Капустян вынуждены были писать еще одно прошение тому же губернатору. «Осмеливаемся прибегать вторично к вашему превосходительству в ниже следующих пунктов. Первое. Всего 1873 года марта 19 дня пристав второго стана Одесского уезда объявил нам на поданное нами прошение, что херсонский губернатор не может пересуживать мирового судью. Второе. Ваше превосходительство, разве начальник губернии не может вступать и разбирать дела между крестьянами-собственниками и православными священниками, а передавать на словах «может уездному исправнику предать уголовному суду секту Штунда за чтение святого Евангелия и богомоления»? Третье. Разве мировому судье право предоставлено законом судить секту по уголовному суду и подвергать несносным денежным штрафам, ценовать пшеницу, а также рогатый скот и из сундука вещи? Четвертое. Разве в нашем Отечестве нельзя веровать в Евангелие и молиться Богу? Неужели мы сим сделались вредными гражданскому начальству или сделались вредными людьми для нашего всемилостивейшего государя? Пятое. По внушению Святого Духа нашему Государю и по благословению Святейшего Синода сделано, чтобы Святое Евангелие было распространено по всей нашей обширной России, дабы каждый искал в нем спасение души своей. Шестое. В Первоапостольской Церкви люди были незлобивы и боголюбивы, и полицией не скреплялись. Деяния апостолов 2:41-47. Они каждый день пребывали единодушно в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Седьмое. Сельский староста с понятыми вышел на кладбище составлять акт для предания суду. Мы вынуждены были отдать мертвое тело и содержали 6 суток и заставляли нас стеречь до приезда пристава. Восьмое. Прошедшего февраля 24 дня пристав призвал нас, 3 человек и 2 женщин, в сельскую расправу и принуждал, чтобы мы привезли православного священника для погребения тела, и мы вынуждены были привозить его. Девятое. Священники возбудили гражданское начальство принимать всевозможные меры, дабы подавить духовную жизнь в человеке, чтобы не читать Святое Евангелие и не молиться Богу. Десятое. Гражданское начальство лишает всех прав общего положения о крестьянах, как то приобретать в собственность землю, выходить из своего общества и приписываться к другому, на время отлучаться от места жительства и не выдают паспортов. А если кто из нас отлучается на расстояние 50 верст, то арестовывают и ведут по этапам для изнурения домохозяев. Всепокорнейше просим, ваше превосходительство, возвратите наши деньги, освободите от преследования полицией и от предания уголовному суду за чтение Святого Евангелия и богомоления. Прикажите сельским и волостным правлениям выдавать нуждающимся из нас паспорты. А если не окажете милости в таких притеснениях, то будем вынуждены приносить просьбу государю, в чем и подписываемся. Епископ Алексий, материалы для истории. Духовенство подстрекало светские власти к применению репрессивных мер по отношению к штундистам и баптистам. Вот что сообщал херсонскому губернатору архиепископ Одесский в письме от 30 сентября 1869 года. По поводу извещения губернатора о крещении неким Абрамом Унгером Ефима Цимбала, архиепископ Димитрий сообщает, что он собирал об этом справки от местного духовенства, и сообщение вполне подтвердилось. При этом Цимбал объявил при сельском старости и других односельчанах, что он действительно принял таковое крещение на том основании, внушенном его ему совратителем Унгером, что только тот спасен будет, кто верует в Евангелие и крещен будет так, как он ныне крещен. Крещение же совершенного над ним в младенчестве он не признает действительным. Обстоятельства это так важно, что требует предания суду совратителя и совращенного. А посему я покорнейше прошу ваше превосходительство учинить зависящее от вас распоряжение о производстве о сём событии формального следствия и о поступлении с виновниками по всей строгости закона и о последующем почтить меня уведомлением. Епископ Алексий, материалы для истории. В 1873 году епархиальным начальством в Сельдо Чаплинку, Косяковку и другие был послан православный миссионер иеромонах Владимир Терлецкий. Отец Терлецкий, непосредственно познакомившись со штундизмом, сообщил о своих наблюдениях епархиальному начальству, причем предложил свой проект борьбы с сектантами. Со стороны административной власти отец Терлецкий рекомендовал следующие меры. Первое. Отправление в ссылку всех коноводов ереси. Второе. Прекращение сектантских сходок или собраний при помощи расквартирования по их домам отряда солдат. Третье. Прекращение сношений киевских штундистов с херсонскими. Четвертое. Строжайшее полицейское наблюдение за разносчиками товаров, являющимися из Венгрии. Пятое. Наказание за всякое богохульство и назначение на место волостных писарей и учителей сельских школ, людей, образованных и ревностных в православии. Рождественский южнорусский штундизм. Стоит обратить внимание, что претендующий почитаться духовным лицом отец Терлецкий, предлагая свой проект борьбы с сектантами, не порекомендовал ни одного духовного мероприятия, а только притеснение. С благоразумным советом, подобно Гамалиилу, Деяния апостолов 5.34, выступил не служитель православной церкви, а прокурор Одесской судебной палаты, потому что административные власти были благомысленнее духовных. Вот что он пишет в своем письме к вице-директору департамента Министерства юстиции 29 января 1875 года. В записке предлагается немедленно удалить административным порядком 13 наиболее влиятельных последователей братства друзей Божьих и затем предоставить губернаторам право удаления по собственному усмотрению лиц, вновь являющихся в край в качестве пропагандистов. Легко теперь же предвидеть последствия подобной меры. Среди штундов высланные лица получат значение невинно пострадавших за веру праведников. Их родные, друзья, единоверцы крепче примкнут друг к другу. Собрания их будут более таинственны. Таинственность в отправлении религиозных обрядов послужит самым действительным средством для усиления фанатичности последователей этого учения. Фанатизм со своей стороны породит более сильный и упорный пропагандизм. Кроме того, сосланные лица ведь не будут стерты с лица земли или подвергнуты пожизненному одиночному заключению, а жить будут между людьми, следовательно, изменят только среду для пропаганды, причем проповедь их будет иметь больший успех, как лиц, пострадавших за веру. Пропагандировать они, несомненно, будут и в острогах, и на этапах, и вместе ссылки. Наконец, о пострадавших братьях в будущих поколениях штундистов сложатся сказания и легенды, столь действующие на укрепление веры в простом человеке и служащие легкой приманкой для привлечения новых членов, соблазнительно действуя на воображение, то есть на ту составную часть человеческого духа, через посредство которой прежде всего воспринимаются религиозные впечатления и верования. Таким образом, и благодаря тем же средствам предупреждения и преследования развивались и крепли самые разнообразные религиозные верования. Этим путем будет зреть и распространяться учение братства друзей Божьих, при зарождении которого между православными христианами мы присутствуем, если будут усвоены те же приемы в борьбе с этим явлением. Против подобного рода мер предупреждения дальнейшего распространения вредных учений, как произвольная административная высылка, кроме их бесполезности для достижения предположенных результатов, можно еще предъявить и то возражение, что если православная церковь нуждается в ограждении ее целости и неприкосновенности, то не меньшее право на внимание со стороны правительственной власти имеет и ограждение в государстве интересов справедливости и законности. Я думаю, что скорее можно усмотреть легкое отношение к делу тех учреждений, которые обращаются к судебному преследованию в тех случаях, где нет ни преступления, ни виновных. Кажущийся недостаток энергии в деле судебного преследования штундистов объясняется, по моему мнению, не снисходительным взглядом органов судебной власти на их преступления против веры и не слабостью их или недостаточностью определений уложения наказаний по этому роду правонарушений, а находит себе объяснение в следующих причинах. Первое. В неосновательности возбуждения духовным ведомством значительной части направляемых против штундов преследований. Второе. В непреодолимой в большинстве случаев трудности доказать факт совращения из одной веры в другую по самому свойству этого деяния и обстоятельств, при которых он совершается. Третье. В том обстоятельстве, что случаи богохуления и кощунства, легче попадающие под судебное преследование, в действительности редко совершаются штундистами, людьми в большинстве случаев, отличающимися истинно христианским смиренномудрием. От мер административного насилия и чрезмерной строгости судебного преследования нельзя ожидать в этом отношении никаких благоприятных результатов. Епископ Алексий, материалы для истории. Вот еще пример того, что духовенство с большим пристрастием смотрело на истинных последователей Христа, там, где светские люди отзывались о наших братьях хорошо. В 1878 году в Одесском окружном суде разбиралось дело Ратушного, Балабана, Капустяна и Архиповых, обвинявшихся в распространении секты. Дело, возникшее, как известно, еще в 1870 году. Присяжные вынесли всем обвиняемым оправдательный вердикт. Отзывы по поводу этого процесса со стороны светской духовной литературы были диаметрально противоположные. В херсонских и епархиальных ведомостях говорилось, между прочим, следующее. На присутствующих в судебном заседании Михаил Ратушный, Балабан и прочие обвиняемые произвели впечатление не проповедников нового учения, а пойманных с поличным артистов на все улики, отвечающих «знать не знаю, ведать не ведаю». Люди, толкующие о своем возрождении, уверенные в том, что у них новое сердце, говорят наглую ложь в публичном заседании суда, и таких людей штундисты признают своими религиозными и нравственными руководителями. Голос, наоборот, сообщал, читая напечатанный во вчерашнем номере газеты «Процесс штундистов», можно подумать, что мы переносимся в первые времена христианства или в мрачное инквизиционное время и время религиозных костров. Люди, читающие Евангелие, стремящиеся жить по евангельскому слову и вести себя как истинные христиане, люди, ищущие нравственной истины, но не находящие ее в формальной стороне религиозных обрядов, люди честные, трудящиеся, трезвые, выполняющие все свои обязанности в отношении государства и общества, эти люди привлечены на скамью подсудимых. Обозреватель внутренней жизни в журнале «Дело», бросая укор епархиальной власти за возбуждение уголовного преследования против сектантов, замечал: «После грязи процессов Мясникова, Овсянникова, Стросберга, матери Митрофании, после софистики наших красноречивых прелюбодеев слова, речи простодушных сектантов словно бы выносят вас на чистый воздух, полный благоухающего аромата южной степи». Такого рода суждения двух выдающихся органов русской прессы завоевывали сектантам общественные симпатии и сеяли к духовной власти неприязненное чувство в довольно значительном кругу образованного общества. Духовной власти, стоявшей лицом к лицу с развивающейся сектой, оставалось только надеяться на свои собственные силы. Рождественский южнорусский штундизм. Побои и штрафы. Кроме православной церкви, в борьбе против штундистов и баптистов участвовали и местные полицейские чиновники. Им предписывалось строго следить за сектантами и не допускать проведения молитвенных собраний. Следующие документы показывают, как происходило это на практике. Книга епископа Алексия «Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на юге России». Донесение херсонского исправника херсонскому губернатору 11 января 1872 года, номер 31. Крестьянам деревни Константиновки на общественном сельском сходе 2 января по словесному приговору общества наказаны были розгами крестьяне того же общества в числе 6 человек, совратившиеся из православной веры в штунду, за то, что они не ходят в церковь, не почитают святых икон и вообще не оказывают должного уважения к обрядам православия. Донесение исправника Херсонского уезда херсонскому губернатору 28 августа 1827 года, номер 27. Во исполнение предписания вашего превосходительства 3 августа за номером 165, представляя при сем копию составленного приставом 5-го стана протокола по поводу распространения анабаптизма, имею честь донести, в целях предупреждения развития анабаптизма приставам сделаны следующие распоряжения. Предписано Балацковскому волосному правлению обязать сектантов подпиской не собираться нигде для молений и не допускать сборищ у себя, учредить строжайший надзор за распространителями этой секты и о таковом немедленно доносить ему. На случай появления в среде анабаптистов каких-либо неизвестных личностей, равно и иностранцев, распространителей и вожаков раскола, таковых за присмотром препровождать к нему становую квартиру для надлежащего распоряжения и не допускать где бы то ни было сборищ сектантов и производства перекрещивания. На случай неповиновения или же сопротивления со стороны их доносить ему с нарочным для производства надлежащего дознания и возбуждения против виновных судебного преследования. Извлечение из письма прокурора Одесской судебной палаты к вице-директору департамента Министерства юстиции 29 января 1875 года, номер 1799 о штундистах в Новороссийском крае. Независимо от мер, принимаемых местным духовенством к восстановлению православия любомирских штундов, с половины прошлого 1873 года администрация стала также принимать меры к тому, чтобы парализовать их учение. Составленный вследствие сего акт был в рассмотрении местного мирового судьи еще в прошлом 1873 году, и виновные приговорены к штрафу в совокупности более 400 рублей. По другому такому акту мировой судья приговорил штундов к штрафу до 1070 рублей. Но приговор этот кассирован, и дело передано для нового разбирательства мировому судье 4-го участка. Местный сельский староста в силу данного ему приказания каждый воскресный день отправляется с понятыми в тот дом, где собираются для молитвы штунды, и, сделав ему вещание о том, что они должны ходить для молитвы в церковь, составляет протокол о том, что штундами не исполнено сего требования оставить собрание. Такие же протоколы составляются старостой и в тех случаях, когда штунды совершают обряды крещения, погребения и бракосочетания. Донесение исправника Елизаветградского уезда херсонскому губернатору от 1881 года. До 1872 года с обращавшимися в раскол были случаи расправы по инициативе самих обществ при содействии волосного суда. В 1868 году, 12 августа, по приговору Любомирского волосного суда, крестьяне Иван Рябошапка и Максим Кравченко подвергнуты были семинедельным общественным работам и приговорены обществом к удалению из среды своей. В то же время в Любомирке подвергали аресту и секли розгами двух штундов, в том числе одну женщину. 12 апреля 1871 года 5 крестьян села Обозновки, и одна женщина по ходатайствованию родственников были призваны пред сельский сход, на котором им предложено было оставить штунду, но они отвечали насмешками и хулой над иконами, за что по требованию общества были наказаны розгами здесь же своими родственниками. Дела по означенным предметам переданы были мировым посредникам и оставлены без последствия. Наконец, 1 марта 1876 года крестьяне села Вознесенского при содействии сельских должностных лиц жестоко наказали розгами и плетьми вознесенского мещанина Зиновия Щемека и жену его Прасковью и других крестьян в присутствии 400 человек, причем на увещание обратиться в православие и на требование целовать принесенную икону штунды отвечали: «Крест есть виселица, а иконы есть идолы. Прежде нам голову оторвут, нежели мы снова поступим в православие», и так далее. Эти документы показывают, как на уверовавших в Господа ополчились и светские, и духовные власти. Одобренные и ободренные ими крестьяне устраивали жестокие избиения. Есть два стража, удерживающие людей от зла: страх Господень и стыд перед людьми. Когда же зло благословляется религией, оба эти стража оставляют человека, и он готов обращаться с обвиненными в отступничестве самым жестоким образом. Урок, который преподает нам история, заключается в том, чтобы хранить себя от бессердечного обращения с ближними, имеющими другие убеждения. Мы никогда не должны терять христианский дух любви, сострадания и доброжелательства, чтобы не услышать от Христа: «Не знаете, какого вы духа» — Луки 9:55. Прошение крестьян-штундистов Макара Тура и Матвея Раковского, жительствующих в селе Полтавки Херсонской губернии и уезда, от 1887 года. Мы государственные и общественные повинности исполняем, и недоимок за нами нет. Мы в кабак не ходим, не напиваемся, не оскорбляем друг друга, не нарушаем общественной тишины и порядка, живем тихо, мирно, молимся Богу и читаем Евангелие. За нашу мирную жизнь жители села Полтавки совершают над нами уму непостижимые оскорбления, насилия и всякого рода пакости. Ночью врываются в наши хаты, выбивают окна камнями. Раковского страшно избили, волочили по улицам. Мы обращались с жалобой к местному старости, который вместо оказания помощи и восстановления правды заявил публично, что нам так и следует, и велел запереть нас семействами в холодную. Наконец приказал на его счет сломать наши хаты. Распоряжение это слышали жители села Полтавки Ефим Костырко и Михей Бабич. Обращались с жалобой и к полицейскому уряднику, и все осталось без последствий. Ввиду заявленной сельским старостой угрозы, мы и семейство наше уходим из хат наших ночевать в бурьяны. Ваше превосходительство, будьте заступником мирных жителей и оградите нас от незаслуженных преследований жителей села Полтавки той же волости. Макар Тура и Матвей Раковский, а за них неграмотных расписался Андрей Федоров. Прошение штундистов города Новомир города Елизаветградского уезда Херсонскому губернатору от 1890 года. На милостивое начальническое распоряжение вашего превосходительства осмеливаемся повергнуть настоящую всепокорнейшую просьбу нашу, заключающуюся в следующем. Этому несколько лет, как мы все беспрерывно подвергаемся всевозможнейшим притеснениям и жестоким преследованиям со стороны нашего местного крестьянского населения. Они бьют нас по дорогам, по улицам и даже в собственных наших домах и неоднократно намеревались разгромить и разнести все наше имущество. В особенности же они начали преследовать нас с ноября прошедшего 1889 года. Так в один воскресный день сын сельского десятского и несколько крестьян насильно ворвались в дом и насильно потащили Василия Панасенко и Ивана Челакова под предлогом, чтобы нас арестовать, и гнали около двух верст не переставая нас бить, а затем бросили нас и ушли. В феврале сего года крестьянин села Каменки Григорий Волков встретил еще с двумя крестьянами из нас Петра Ищенко по дороге в Новомиргород. Побили его рожнами среди белого дня до полусмерти. В марте сего года, 18 числа, в воскресенье, сельский десятский Михайло Поддубный насильно ворвался в дом Семена Гаянского и во время нашей общей молитвы побил Петра Ищенко. Затем 25 марта, в другой воскресный день, сельский Соцкий Игнатий Корнейчук опять ворвался во время молитвы нашей в дом Ивана Челакова, целой толпой поколотил малолетних детей. Илью Шевченко и Андрея Матвеенко, из которых одного бросило землю, а косяк двери, а затем бросился на Никиту Заровного. Во избежание же не быть нам всем побитыми,